Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Израиль заинтересован предложением Бейрута разместить в приграничной зоне ливанские войска. Верховный суд Башкирии вынес приговор физику Кайбышеву. Багдад просит ООН продлить мандат миссии в Ираке еще на год. На юге Ливана в столкновениях с боевиками Хизбаллах сегодня погибли трое израильских военнослужащих, убито не менее 15 экстремистов. По сообщению командования, под городом Бен-Джбейль погиб израильский солдат, пятеро ранены. Боевики Хизбаллах выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Два израильских резервиста были убиты в перестрелке с боевиками в деревне Лабуна. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выступая на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с президентом страны Моше Кацавом, заявил, что предложение ливанского правительства о размещении своих войск в приграничной с Израилем зоне представляет определенный интерес. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнова.
Не секрет, что мы слышали о предложении ливанского правительства разместить в Южном Ливане 15-тысячное войско и изучаем его. Как я уже не раз говорил, мы сторонники реализации резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559, существенным элементом которой является размещение в регионе ливанской армии и вывод сил Хизбаллах. Это интересное предложение, суть которого нам еще предстоит изучить, сказал премьер-министр. Ольмерт сообщил, что намерен вынести на обсуждение кабинета рекомендации командования армии по расширению военных операций в Южном Ливане. В настоящее время войска проводят зачистки на глубине 5-6 километров на сопредельной территории. Накануне армия объявила жителям Южного Ливана о запрете на передвижение после 10 часов вечера в зоне глубиной около 20 километров вдоль границы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллионов рублей в пользу НИИ, который он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. В Дагестане совершены покушения на 2 высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений прокурор скончался в больнице. Были госпитализированы также его водитель и охранник. Министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров, выехавший в связи с покушением на Битарова из Махачкалы в Буйнакск, также подвергся нападению. Его кортеж был обстрелян на автотрассе, говорит представитель МВД республики.
Следуя по трассе Махачкала-Талги, так называемое Талгинское шоссе, буквально в 50, может быть, метров после проезда министра, сработало взрывное устройство довольно серьезной мощности. После этого начался обстрел со стороны лесного массива. Некоторое время спустя прозвучали еще 2 взрыва. Эти оба взрыва по 2 стороны моста, который проезжает, следуя в сторону Буйнакска.
Это была представитель МВД Дагестана. В результате нападения погибли 2 сотрудника милиции и еще 1 ранен. Министр не пострадал. В Кировской области на этой неделе прекратит существование еженедельник «Наш выбор». Последнее в области независимое издание продано под давлением местных властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Газета теперь будет выходить в другом формате. Ситуацию комментирует главный редактор Николай Голиков.
Позиция газеты была несколько, может быть, более независима, чем дозволяют рамки так называемой управляемой демократии. То есть газета достаточно свободно писала о разных неблаговидных делах сильных мира сего, достаточно много освещала жизнь и деятельность оппозиционные движения, которые все-таки сохранились в городе Кирове. Вообще высказал свое мнение на очень многие вопросы.
Выбор купил никому неизвестный 22-летний бизнесмен Михаил Казаков. А вот у журналистов выбора практически не осталось. Или согласиться с новым курсом на Единую Россию, или покинуть родное издание.
Я, например, отсюда ухожу. Я ухожу в другое место и буду издавать новые газеты.
Вместе с главным редактором уходит и большая часть творческого коллектива. Так что вместо газеты областному правительству достанутся только пустые кабинеты и выключенные компьютеры. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере двух терактов были полицейские патрули. В провинции Анбар скончался еще один военнослужащий США, получивший тяжелые ранения в боях неподалеку от границы с Сирией. За первую неделю августа в Ираке погибли 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. Багдад просит продлить мандат миссии ООН в Ираке еще на год. Соответствующий запрос генеральному секретарю ООН Кофи Аннану направил глава иракского МИД Хашияр Зебари. Мандат миссии ООН в Ираке истекает в пятницу 11 августа. Сотрудники ООН оказывают организационную и юридическую поддержку иракскому правительству, а также помогают решать социальные проблемы и обеспечивать население гуманитарной помощью. Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Вот что рассказал Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Сегодня около часа дня на прогулочном катере, кто-то проплывал мимо Кремлевской набережной, была отрядена акция. 20 МБП вывесили транспарант «Путин вон из Кремля», скандирует лозунги «Долой царя Путина» и «Путин побачит Беслана». У нас все прошло успешно, то есть катер через несколько минут, через 0-10 он пристал к очередной остановке, и все равно было спокойно, сошли на берег, никто не был задержан.
Аверин также сообщил, что вчера в Калининграде было совершено нападение на двух активистов НБП, распространявших листовки. По словам Аверина, лимоновцы не пострадали. Один из нападавших задержан, милиционеры обнаружили у него пневматическую винтовку.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Информационное агентство «Рейтер» официально признало, что его внештатный фотограф, работающий в Ливане с помощью технических средств, искажал реальные последствия израильских бомбардировок на своих фотографиях. В Дагестане убит прокурор города Буйнакск. Утечка нефти на Аляске привела к очередному скачку цен на нефть. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, британское информационное агентство Reuters, одно из старейших и самых уважаемых в мире, признало, что разместило на своем сайте и продавало средства массовой информации фотографическую фальшивку. Ливанский фотограф, работавший на Reuters, использовал технические средства для драматизации изображения последствий израильской бомбардировки Бейрута. Фотограф уволен, подлинность других его снимков из зоны ливанского конфликта поставлена под сомнение. Некоторые эксперты говорят, что группировка Хизбаллах использует западные средства массовой информации для видеоизображения пропагандистской войны. Тему продолжает мой коллега Кирилл Кобрин.
Войну настоящую всегда сопровождает война пропагандистская, причем роль ее в последние столетия выросла многократно. Воюющие страны пытаются выжать максимальную пользу не только из своих побед, но и из страданий собственного населения. Слишком велика роль общественного мнения в нынешнем мире. При этом никто не отрицает, что мирное население гибнет в ходе войны. И вот здесь возникает другая сторона этой проблемы – мораль. Использовать страдания и смерть людей в пропагандистских целях безнравственно и цинично. Однако приходится признать, что это происходит. Нынешний израильско-ливанский конфликт не исключение, что подтвердил скандал с ливанскими фотографиями информационного агентства Reuters. История его такова. Уважаемое и старейшее британское информационное агентство Reuters объявило, что опубликованный на его веб-сайте снимок ливанского фотографа Аднана Хаджа, на котором отсняты разрушительные последствия налета израильских ВВС на Бейрут, оказался отретушированной фальшивкой. Дым для пущего драматизма был добавлен фотографом. Агентство изъяло отредактированный снимок и заменило его на оригинальную первоначальную фотографию, извинившись перед подписчиками. Одновременно Reuters заявил, что изъял из своего архива 920 его фотографий. Главную роль в разоблачении фальшивки Аднана Хаджа сыграло международное интернет-сообщество, так называемые блоггеры, авторы сетевых дневников. И это тоже характерная черта нашего времени. В эфире «Свобода» известный российский интернет-деятель, эксперт и блогер Антон Носик, сыгравший заметную роль в разоблачении снимков Хаджа.
Фотограф сделал фотографию дыма, который поднимается над Южным Бейрутом от попадания бомбы израильской в один дом. И ему показалось, что дыма маловато и драма маловато, и он пририсовал в второй дымящийся дом для того, чтобы дыма стало в два раза больше. При этом он затер какие-то дома. И для того, чтобы эти дома восстановить на картинке, он просто их скопировал из соседнего участка фотографии. Пресса, ознакомившись с единогласным заключением всех знающих программу Photoshop, обратилась в Reuters с предложением это уже объяснить. Каким образом однозначно сфальсифицированная фотография появилась на ленте агентства?
Антон Носик вместе с другими экспертами ставит под сомнение подлинность и других снимков ливанского фотографа, работавшего на Reuters.
Там есть фотографии одного и того же дома, разрушенного при бомбежке, но одна подпись гласит, что дом разрушен 24 июля, а следующая подпись к другой фотографии того же дома и той же женщины, стоящей рядом с ним, говорит, что дом разрушен израильской бомбардировкой в ночь на 6 августа. Есть фотографии пуска ракет с израильского самолета. Там израильский самолет пускает одну ракету, а на фотографии мы видим 5 полос, изображающих пущенные бомбы, причем 4 получены с помощью того же инструмента графического редактирования, клонирования.
Нынешний израильско-ливанский конфликт действительно во многом проходит не только на полях сражений, но и на страницах газет и на экранах телевидения. Это война информационной эпохи. О роли СМИ в этом конфликте говорит политический редактор британской газеты «Таймс» Ричард Бистон. Роль средств массовой информации в этом конфликте очень важна, потому что представление о том, что происходит на Ближнем Востоке, формируется общественным мнением не только этого региона, но и всего мира. То, как подается эта война средствами массовой информации, причем не только электронными, но и газетами, оказывает значительное влияние на ход войны и на то, какая из противоборствующих сторон может объявить себя победителем. Ричард Бистон считает, что средствам массовой информации очень трудно оставаться объективными в освещении нынешнего ливанского кризиса из-за возрастающего давления со стороны воюющих сторон. Очень трудно быть объективным во время войны, потому что если вы журналист, то неизбежно освещаете ее с одной стороны. К примеру, если речь идет о войне Израиля и Хезболлах, журналист может находиться в Израиле или в Ливане, и в зависимости от того, на какой стороне он находится, он сообщает о жертвах и ущербе этой стороны. Поэтому единственная возможность достичь объективности, то, к чему мы стремимся, это сбалансированная подача материала, предоставление голоса обеим сторонам конфликта. Так, по крайней мере, можно надеяться на выяснение картины того, что происходит. Многие эксперты считают, что движение Хизбаллах развернуло настоящую пропагандистскую войну и пока побеждает в ней. Мнение политического редактора газеты «Таймс» Ричарда Бистона. Прежде всего, следует сказать, что Хизбаллах успешно действует в этом отношении в арабском мире. Как известно, многие западные страны считают Хизбаллах террористической организацией. Ни в Америке, ни на Западе в целом она не пользуется доверием. Но в арабском мире Хизбаллах позиционирует себя как единственная сила, способная бросить вызов Израилю. Возможно, не способная нанести Израилю поражение, но способная причинить ему ущерб, который не способна причинить армия ни одной из арабских стран. Хизбаллах очень успешно завоевывает симпатии арабской и мусульманской молодежи во всем мире, представляя себя защитником гражданского населения не только в Ливане, но и в Палестине. В целом, у Израиля есть проблемы в информационной войне, поскольку он воспринимается как региональная сверхдержава, использующая в войне авиацию и танки. Он способен нанести противнику гораздо больше ущерб, чем Хизбаллах. Этот непропорциональный баланс мощи работает против Израиля. Однако и в этом случае люди на Западе испытывают сочувствие к страданиям израильского гражданского населения в виде гибели невинных людей в результате ракетного обстрела городов. И, конечно, поддержку позиции Израиля оказывает общественность Соединенных Штатов. Российский интернет-эксперт Антон Носик считает, что пропагандистские успехи исламистской группировки неизбежны в силу различия между авторитарным режимом и демократическим государством.
Когда у вас есть есть режим, который ограничивает свободу фотографов снимать и свободу журналистов писать, и ограничивает доступ журналистов к источникам, с режимом, который может ограничить иностранному репортеру свободу действий, иностранный репортер для того, чтобы не перекрыли кислород, чтобы не проиграть конкурентам, вынужден договариваться, он вынужден согласовывать свои кадры. Таким образом, любой тоталитарный строй побеждает в этой тактической схватке любое демократическое государство.
Мнение российского интернет-эксперта Антона Носика. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. Убит прокурор Буйнакска Битар Битаров, министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров, кортеж которого был обстрелян неизвестными на автотрассе, не пострадал. Погибли два сопровождавших его сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно, признав виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. На юге Ливана под городом Бен-Джейбель сегодня погиб израильский солдат. Еще 5 получили ранения. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту и принять во внимание требования арабских государств, а также Ливана, о выводе израильских войск с ливанской территории. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере 2 терактов были милицейские патрули. Из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Краша обнаружена при проверке, проведенной Росохранкультурой. Стоимость пропавших из архива рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Американский час. Поверх барьеров». Как всегда, его ведущий Александр Генис. Одна из тем сегодняшнего выпуска «Американского часа» – юбилей базара. Вы услышите репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Рай Вальс, главного нью-йоркского базара, в день его 30-летия. Будут, разумеется, и другие темы. Слушайте «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 21:00 по московскому времени. А в программе «Час прессы», которая выходила сегодня из нашей екатеринбургской студии, гости рассуждали о конкретных способах борьбы с коррупцией в среде чиновников. Журнал «Эксперт Урал» опубликовал рейтинг государственных и муниципальных служб Екатеринбурга. Моя коллега Светлана Толмачева беседовала с журналистом этого журнала Юрием Немытых и председателем общественной организации «Комитет 101» Дмитрием Головиным.
Дмитрий, давайте объясним нашим слушателям, что такое Комитет 101.
Созданы сотни организаций, занимающихся проблемами малого и среднего бизнеса. Вступая на эту стезю, мы понимали затасканность любых формулировок и названий, поэтому мы назвались Комитет 101, понимая, что мы не первые, даже не сотые из тех, кто пытается возделать это неблагодарное каменистое поле. От повторений как бы скорость увеличивается, из-за этого я так быстро сказал.
Да, от зубов отскакивает, это точно. Вы объясняете, что такое Комитет 101 в каждом чиновничьем кабинете? Почему это уже наизусть вами заучено?
Нет, ну просто такое название, как бы оно цепляет, люди спрашивают, а почему именно 101 там и все прочее. А на самом деле, коротко можно сказать, это собрание предпринимателей, у которых не атрофировалась совесть. И соображениями совести мы руководствуемся в своей деятельности.
2 года назад, когда вы только-только начинали, Комитет 101, собственно, и начался с публичной акции, вы заявили, что предприниматели в Екатеринбурге, чиновники муниципалитета насильно заставляют оформлять подписку на газеты, поддерживающие политику городских властей. Свердловский союз журналистов тогда, в 2004 году, даже предложил местным изданиям подписать соглашение о добровольности подписной кампании. Скажите, вы все свои акции планируете в расчете на непременное участие средств массовой информации?
Практически да. То есть я считаю, что если об этом не узнали средства массовой информации, о каком-то событии, то его не существовало.
Ну, разумно с какой-то точки зрения. Кстати, вот сейчас очередная подписная кампания идет. Есть жалобы?
Жалоб пока нету. Мы ищем смелого директора школы или смелого руководителя муниципального дошкольного учреждения, которому мы дадим диктофон, и он просто запишет, как их склоняют к подписке. И после этого будет третья серия вот этой Я не скажу, что она нескончаемая борьба. Она конечная. Причем победа будет за нами, я точно знаю.
И с этой диктофонной записью вы собираетесь податься
прокуратуру,
в прокуратуру?
Да, конечно.
Ищите смелого. Я думаю, что увенчается в конечном итоге ваш поиск успеха. Юрий, вопрос к вам, как представителю журнала «Эксперт Урал». Вы публикуете рейтинг от комитета 101 второй год подряд. Вашему изданию чем этот проект интересен?
Проект интересен прежде всего тем, что, как мы считаем, да, без гражданского общества, настоящего гражданского общества, собственно говоря, никакая рыночная экономика России не поможет. Да? А гражданское общество – это прежде всего, когда собственник, налогоплательщик добросовестный, расценивает себя не как тварь дрожащую, а как участник этого общества. Собственно говоря, банальная вещь, да, но слуги народу, чиновники, да, они же чувствуют себя хозяевами, и сама вот эта мысль попытаться оценить их работу. Придут какие-то люди, попробуют их посчитать, попробуют обсудить с ними недостатки их работ, она у них вызывает оторопь. Вы что, мол? Именно поэтому это нам очень интересно, собственно говоря. Плюс нам очень интересны такие люди и такие организации, как Комитет 101 Дмитрий, которые предпочитают работать с этими проблемами конструктивно. То есть кричать о том, что у нас много коррупции, у нас взятки, в какой стране мы живем, не ту страну назвали, сами знаете как и так далее, это могут практически все. Мало кто может посидеть и подумать, какую маленькую толику я могу вложить вот в этот процесс улучшения ситуации. Вот комитет 101 вкладывает, собственно говоря, мы стараемся, помогая ему и публикуя эту информацию, точно так же вкладываться вот в этот процесс создания гражданского общества.
Напомню, что в сегодняшнем выпуске программы «Радио Свобода. Час прессы» принимали участие журналист журнала «Эксперт Урал» Юрий Немытых и председатель общественной организации «Комитет 101» Дмитрий Головин. Вопросы им задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Толмачева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:21. Корабль «Воин Радуги», принадлежащий экологической организации «Гринпис», присоединился к гуманитарной операции в Ливане, уже доставил в порт Бейрута две партии гуманитарной помощи. О подробностях операции с пресс-секретарем «Гринпис Интернешнл» Майком Таунсли беседовала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Организация «Врачи без границ» испытывала серьезные трудности с доставкой гуманитарных грузов в Бейрут. Ситуацию спас оказавшийся, как утверждает Greenpeace, случайно в водах Средиземного моря красавец-корабль зеленых «Воин Радуги». Greenpeace подписал с «Врачами без границ» договор и обязался доставить в несколько заходов в бейрутский порт всю поступившую на сегодняшний день гуманитарную помощь. Известно, однако, что из-за постоянных израильских обстрелов наибольшую сложность представляет доставка грузов не морем в Бейрут, а уже из Бейрута на юг Ливана. Из-за риска для жизни сложно найти шоферов. Пресс-секретарь Greenpeace International Майк Таунсли. Гуманитарная операция проводится организацией «Врачи без границ». Мы просто предложили им воспользоваться нашим судном. Как проходит непосредственная доставка гуманитарной помощи ливанскому населению на земле, я, к сожалению, прокомментировать не смогу, так как Greenpeace помогает только доставить груз морем в Бейрут. Достигнет ли помощь адресата, зависит от степени сложности препятствий, с которыми «Врачи без границ» столкнутся на юге Ливана. В ходе выполнения операции не столкнулись ли вы с трудностями с израильской стороны? Разумеется, мы проинформировали обе стороны о нашей миссии. Нет, никаких затруднений у нас пока не возникло. Судно полностью принадлежит организации Greenpeace и финансируется членами организации по всему миру за счет частных пожертвований. Правительственных средств и средств от корпораций мы не берем. Сейчас судно опять вернулось в город Ларнака. Да, на настоящий момент мы уже совершили две удачные перевозки из города Ларнака на Кипре в Бейрутский порт. На борту корабля находятся сотрудники и волонтеры организации Greenpeace. Поставками грузов в город Ларнака и на борт корабля занимаются «Врачи без границ». Груз включает в себя медикаменты, предметы скорой медицинской помощи, одеяло, сухое молоко и прочие предметы первой необходимости. Как только очередная партия прибывает в Бейрут, «Врачи без границ» помогают нам разгрузить судно, разгрузкой в основном занимается Greenpeace, и далее продолжают транспортировку по земле. Всего в нашем распоряжении сейчас 180 тонн груза. Будет ли «Воин Радуги» использоваться для доставки гуманитарных грузов в Ливан и дальше, при перевозке следующих партий? Пока у нас заключен договор только на перевозку 180 тонн. Дальнейшей договоренности пока нет. Мы действуем по мере развития событий, заявил Майк Таунсли, пресс-секретарь Greenpeace International в Амстердаме. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник была остановлена добыча нефти на крупнейшем в Соединенных Штатах месторождении Прудхо-Бэй на Аляске, после того, как была обнаружена утечка нефти в одном из трубопроводов, принадлежащих компании British Petroleum. Представители компании говорят о необходимости замены приблизительно 25-километрового фрагмента магистрали. Слово Алану Давыдову.
Нефтедобывающая компания British Petroleum приостановила поставку нефти с крупного месторождения на Аляске. Расположенное на севере этого штата месторождение Прудхо дает 400 тысяч баррелей сырой нефти в день, удовлетворяя 8% нефтяных потребностей Соединенных Штатов. Представитель British Petroleum Дэрин Будо говорит, что остановка перекачки нефти в южном направлении является вынужденной. 400 тысяч баррелей в день – это значительное количество нефти, поступающей с Аляски. Мы сожалеем о приостановке перекачки нефти и приносим свои извинения США и штату Аляска за возможные неблагоприятные последствия. Однако мы были вынуждены принять это решение после того, как неожиданно обнаружили признаки сильной коррозии нефтепровода и разлившуюся нефть. По словам Дэрина Буда, высокотехнологичная диагностика состояния трубопровода позволила обнаружить по крайней мере 16 участков, на которых труба прохудилась, и из нее в тундру вылилось в общей сложности до 5 баррелей нефти. Строгие стандарты охраны природы на Аляске побудили руководство компании срочно перекрыть все вентили, не только из-за потери сырья, но и под угрозой астрономических штрафов за загрязнение окружающей среды. British Petroleum в ускоренном темпе ведет инспекцию трубопровода, чтобы заменить его проржавевшие участки. Однако представитель компании по связям с общественностью Стив Маршалл отказался назвать реальные сроки возобновления перекачки аляскинской нефти. Только когда мы будем абсолютно удовлетворены состоянием трубопровода, мы возобновим его функционирование. Аналитики говорят, что перекрытие аляскинского нефтепровода, пускай и временное, для американских потребителей нефти сейчас особенно не кстати, учитывая накаленную обстановку на Ближнем Востоке и неопределенную политическую ситуацию в Нигерии, которая является крупным мировым экспортером нефти. Сразу после того, как British Petroleum объявила о прекращении поставок с месторождения Прудхо, мировая цена на нефть подскочила на $1.60 и приблизилась к рекордной отметке в $78 за баррель. Аналитик нефтяных рынков Ричард Файнберг уверен, что скоро автомобилисты ощутят это на своем кармане. Сейчас, когда поставки нефти едва удовлетворяют спрос в самый пик летних автомобильных путешествий, весьма вероятно, что розничные цены на бензин взметнутся.
Рассказывал Алан Давыдов. Во что может обойтись замораживание крупнейшего месторождения нефти американскому, да и мировому потребителю? Соединенные Штаты потеряли 8% общей добычи в государстве, рассказывает Ян Рунов.
Это серьезный удар по экономике страны в тот момент, когда стоимость нефти на мировом рынке и без того очень высока. О том, что происходит на Аляске, мы попросили рассказать финансового директора Совета по развитию природных ресурсов Аляски Деанту Крокет. Нефтедобыча была прекращена, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и чтобы отремонтировать нефтепровод, не допустив аварии. Меры носят чрезвычайный характер, но они были приняты вовремя. Никакой утечки нефти не произошло. Как видите, компания поступила вполне ответственно. Естественно, жители обеспокоены общим снижением добычи нефти и вероятным новым повышением цен на нефть и нефтепродукты. Ведь из этого месторождения добывается 50% всей аляскинской нефти. Но это, как понимает большинство жителей штата, необходимая мера. Нет ли очередей на автозаправочных станциях? Не запасаются ли жители Аляски бензином на всякий случай? Нет, и никогда такого не будет. Аляска не похожа на Калифорнию и другие штаты. У нас такое невозможно. Основная часть аляскинской нефти идет в другие штаты, поэтому закрытие месторождения непосредственно не отразится на снабжении бензином самих жителей Аляски. В основном потому, что население штата очень невелико. И потом всего одна компания закрыла месторождение. Многие другие продолжают добычу. Я считаю, что в данном случае поведение компании British Petroleum достойно подражания, поскольку она приняла меры предосторожности. Далеко не все в Америке согласятся, что British Petroleum – пример для подражания. Это не первая неприятность компании British Petroleum на Аляске и вообще в Соединенных Штатах. В марте этого года произошел крупный разлив нефти, скорее всего, из-за коррозии. Расследование причин еще не кончено. В прошлом году местные власти обвинили компанию в том, что она скрывала данные о загрязнении окружающей среды, в частности, об утечке бурового раствора на месторождении Прудхо-Бэй в 2003 и 2004 годах. За нечто подобное, происшедшее в 2002 году, компания уплатила штраф в более чем $700 тысяч. На нефтеперерабатывающем заводе British Petroleum в Техасе год назад произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. В Калифорнии British Petroleum была приговорена к многомиллионному штрафу за вредные выбросы в атмосферу. Министерство энергетики Соединенных Штатов заявило о готовности покрыть из стратегических запасов недостаток нефти, вызванный аварийным состоянием аляскинского нефтепровода.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В эфире наш итоговый выпуск. Главная тема сегодня – это пропагандистская война в ходе конфликта в Южном Ливане, годовщина взрыва на Пушкинской площади и приговор ученому Оскару Кайбышеву, который признан виновным в передаче технологии двойного назначения Южной Кореи. Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности материалов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. На юге Ливана под городом Бин-Джейбль сегодня погиб израильский солдат, еще 5 ранены. Боевики Хизбаллах выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Вчера в этом же районе были убиты 3 израильских военнослужащих. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, согласно поступающим сообщениям, готов в частности принять во внимание требования арабских государств о выводе израильских войск с ливанской территории. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. Из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Черникова. Кража обнаружена при проверке, которую проводила Росохранкультура. Стоимость пропавших из архива рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии, Владимира Путина и президента Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил мимо Кремля. Участники акции не задержаны, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин. В Краснодарском крае продолжаются поиски заключенных, сбежавших из колонии поселения под Новороссийском. Всего в ночь на понедельник бежали 14 человек, 6 из них уже задержаны. И центральная тема сегодняшнего дня в России. В Дагестане совершены покушения на 2 высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений прокурор скончался, а министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, выехавший в связи с покушением на Битарова из Махачкалы в Буйнакск, также подвергся нападению. Передает Олег Кусов.
8 часов утра в Буйнакске было совершено покушение на прокурора города Битара Битарова. На пути следования его автомобиля взорвалась припаркованная машина. Прокурор скончался от полученных ран в больнице через 3 часа после покушения. Из Махачкалы в Буйнакск выехал министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. У поселка Толги около дороги сработало взрывное устройство. Затем кортеж министра был обстрелян из автоматического оружия. Чуть позже, вблизи трассы, прозвучали еще 2 взрыва. По данным МВД республики, в результате перестрелки ранения получили 3 сотрудника милиции. 2 из них скончались по дороге в больницу. По мнению нашего корреспондента Махачкале Магомеда Мусаева, оба инцидента имеют связь с Буйнакским районом не случайную. Магомед Мусаев рассказывает о некоторых версиях покушений на высокопоставленных чиновников.
Именно в Буйнакском районе как раз в свое время шла операция по подавлению так называемых ваххабистских гнезд. Это села Карамахи, Чабан-Махи. И второй район более удобный для ведения партизанской войны. В целом из Буйнакска можно выйти и в высокогорные районы, можно выйти и на низменность. Причина, ну это вот то, что говорил президент Мухадиев, исламский фундаментализм по-прежнему имеет такую устойчивую почву, так как существуют определенные социальные причины. И, конечно, нельзя полностью исключить, наверное, и какой-то криминальный след. Но в целом те, кто придерживается идеи исламского фундаментализма, к ней часто нападают на тех, кого выбрали своей мишенью. Это могут быть самые разные люди, и особенно если они считают, что эта операция по нападению на них выглядит как вполне возможная, то они ее совершают. Ведь многие из них проходят через эти правоохранительные органы, через суды, и имеют, естественно, свои счеты с представителями тех, кто защищает это государство. Нельзя, конечно, все списывать это на вот исламский экстремизм. Подчастую вот криминал, он маскируется под это исламский экстремизм. В Дагестане по существу царят мафиозные кланы, скажем так, национально окрашенные мафиозные кланы. Здесь очень много социальных причин, очень высокая безработица именно среди молодежи. Это всем известно, это ни для кого не является секретом. Газават или джихад – это наше прошлое. И они как-то легко перекидывают мостик с прошлого на современность.
Рассказывал наш корреспондент Магомед Мусаев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
В Эдинбурге продолжается фестиваль альтернативного искусства «Фриндж». Внимание критиков и публики привлекла постановка «Блог иракской девушки». В основе спектакля, в котором играют актрисы из Сирии, Палестины, Ирана и Ирака, заметки из блога реальной девушки из Ирака, имя которой неизвестно. С августа 2003 года она регулярно рассказывает о событиях в Ираке, о повсеместных убийствах, похищениях, изнасилованиях и отчаянных попытках обустроить жизнь в условиях террора. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» высоко отозвалась об этом документе, назвав его «внятной поэтичной прозой». В переводе на английский эта проза вышла в британском издательстве Marion Boyers Publishers и претендует на одну из самых престижных литературных премий Великобритании. Актер Мел Смит, играющий роль британского премьер-министра Черчилля в пьесе «Преданность» на фестивале в Эдинбурге, принял решение не нарушать нового шотландского закона, запрещающего курить в общественных местах, и не раскуривать сигару в соответствии с ремаркой драматурга. Ранее Мел Смит заявлял, что не намерен становиться жертвой политкорректности. В Эдинбурге актеру пришлось смириться с запретом, так как иначе местные власти могли запретить спектакль. В Сингапуре начался 39-й кинофестиваль стран АСЕАН. В программе 9 лент, представленных режиссерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Фестиваль завершается в будущий вторник. Картина Ван Гога «Голова мужчины», висевшая в Мельбурне в Национальной галерее Виктории, признана подделкой. К такому выводу пришли британские эксперты. В течение 65 лет картина привлекала внимание миллионов посетителей. Руководство галереи подвергает сомнению вывод экспертов. В настоящее время картина демонстрируется в Великобритании. Она оценивается в 20 миллионов долларов. 13 августа в Гамбургском музее труда закрывается выставка «Секс-работа. Проституция. Реальность и мифы». Это была самая успешная выставка в истории музея. В течение 9 месяцев ее посетили более 30 тысяч человек. В ближайшее время выставку покажут в Берне и в Вене. Министерство культуры Таиланда запретило распространение презервативов, которые названы по имени популярного таиландского певца Том Данди. В переводе с тайского языка слово «данди» означает «искусное проникновение», что, по мнению Министерства культуры, может способствовать пропаганде интимных отношений среди молодежи. В свою очередь, популярный певец заявил, что позволил использовать свое имя, поскольку правительство всячески популяризирует безопасный секс, что особенно важно для страны, полмиллиона граждан которой инфицированы или больны СПИДом.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободной Сети», «Томск», «Радио Новая Волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Москве на Митинском кладбище хоронят выдающегося ученого-медиевиста, автора классических работ по истории и культуре средних веков Арона Яковлевича Гуревича. Арон Гуревич скончался 5 августа на 83-м году жизни. Об Ароне Гуревиче говорит заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров. С ним беседует моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Павел Юрьевич, я не буду каких-то специальных вопросов вам адресовывать. Арон Яковлевич Гуревич, один из ведущих ученых мира, который почти всю свою жизнь посвятил изучению западноевропейской средневековой культуры, то, что мы называем ученый-медиевист. Я полагаю, что очень многие поколения людей, даже далеких от, собственно, исторической науки, воспитаны его фантастическими книгами, которые читать было ничуть не менее интересно, чем романы великих писателей. Каким был этот человек?
Очень яркий человек. Я, пожалуй, немного знаю, может быть, никого не знаю, кого можно было поставить рядом с ним просто по силе характера. Начну с конца. Он потерял зрение в начале 90-х годов. Для историка, представляете, что такое потерять зрение? И продолжал работать, выпускать книги, выпускать статьи. И более того, вести альманах «Одиссей», который выходит раз в год. Ему читали, он правил, корректировал все абсолютно материалы. То есть это такая несгибаемая сила характера, и хотя бы одно это достойно. Но есть и очень много других вещей. И его ораторский дар, он увлекал всегда аудиторию за собой. И то, что это историк-медиевист. И он никогда не пытался быть каким-то историком вообще или выступать в чужой области. Он был специалистом по своему периоду, но специалистом очень сильным. Во-первых, он хорошо известен на Западе. Его вот по степени известности, по степени цитирования из русских, советских историков можно поставить вровень с Михаилом Михайловичем Бахтиным. Может быть, даже больше по индексу цитирования. Он, будучи медиевистом классической школы, воспитанный в таких классических традициях, очень сильной отечественной медиевистики, он прекрасно знал марксизм, но он еще при этом стремительно расширил территорию историка. Он очень любил французское слово «территория историка». И вот он его расширил, ввел впервые в нашей литературе в круг интересов, это 70-е, к началу 70-х годов, человека в целом, не класс, не сословие, не производительные силы, только, хотя он никогда от этого не отказывался, но человек в целом. И его книжка, наиболее известная, которую читали уже не только историки, а вся образованная публика, это «Категория средневековой культуры», где впервые заговорили о том, что можно изучать категорию времени, категорию пространства, право, на праве страна строится, ценности, ценностные ориентации. С его руки, легкой руки, появилось слово «менталитет» в нашей науке, в нашей общественной жизни. Потом, правда, он от него открещивался, говорил, что этот термин я прошу при себе не употреблять. Это уже где-то было к 90-е годы, когда его стали в Государственной Думе очень активно использовать и прочие вещи. И это был медиевист, которого читали не медиевисты, не историки. То есть у нас много очень сильных его коллег, но которые остаются в своем цехе. Вот он стремительно вывел медиевистику в ранг такой читаемой дисциплины. Он очень плодотворно работал в 50-60-е годы. 70-е годы принесли ему успех, вызванный категориями средневековой культуры, потом его исследования по народной культуре, культуре немоствующего большинства, средневековые люди, которые не оставили письменных документов высоколобой культуры, но, тем не менее, он делал их предметом своего интереса. Вот тут можно поставить в ранг с Аверинцевым, с Гаспаровым, вот эти их чтения, которые устраивали в 70-е годы, начало 80-х. Говорят, что, даже не говорят, я помню, что конная милиция была тогда, чтобы избежать давки и столпотворения Лотман там и так далее. И во время перестройки он стал известен уже действительно самым широким слоям публики. Вроде до анекдота. Я помню, что меня спросили в начале 90-х годов, кто вы по профессии, я сказал, историк. Какой историк? Историк-медиевист. А, сказали, ваша фамилия, наверное, Гуревич. Значит, что вот медиевист, это обязательно Гуревич был такой. Он впервые возродил традицию научных семинаров у нас в Академии наук. Он вел семинар, сначала назывался семинар по исторической психологии, потом семинар исторической антропологии, как он стал называться. На базе этого семинара был организован им журнал «Альманах Одиссей», который вот издается до сих пор и который он так вел. Ну, можно говорить очень много, конечно, о масштабе этой личности. Помимо всего прочего, это целая эпоха. Последнее поколение ученых, которых учили еще дореволюционные ученые.
Конечно, разница во времени была огромна, но, тем не менее, сначала уходит из жизни Кобрин, потом Эдельман, потом Лихачев.
Юрий Львович Бессмертный.
Бессмертный, затем Гаспаров.
Топоров, Милетинский.
И теперь Арон Яковлевич Гуревич. Вообще, Павел Юрьевич, остаются ли еще ученые такого уровня?
Сейчас вот трудно сказать, что есть фигура такого масштаба личности. Во всяком случае, в нашей науке, в медиевистике. Вот вы перечисляли фамилии людей. Я бы мог поставить в этом ряду еще фамилию Каждана. Александра Каждана, вот византиниста всемирно известного. Вот, несколько человек, конечно, осталось из этой школы. Вот что будет потом, пока что неизвестно.
Заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров в памяти выдающегося ученого-медиевиста Арона Гуревича с Павлом Уваровым беседовала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. Убит прокурор Буйнакска Битар Битаров. Подвергся нападению и кортеж министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Он не пострадал. Погибли два его охранника. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно, признав виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту и включить в проект требования арабских государств о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 ранены. Из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Кража обнаружена при проверке Росохранкультуры.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы. У микрофона Михаил Соленков.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии составил около 26 миллиардов долларов, сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По данным министерства, инвестиционный потенциал российской экономики оценивается в сотни миллиардов долларов. Андросов также сообщил, что объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, или примерно 7 миллиардов долларов. Из заявления Андросова следует, что примерно 20% всей суммы могут составить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб. По мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в первую очередь средства инвестиционного фонда должны идти на развитие инновационного бизнеса.
Мы переживаем
процесс модернизации. Модернизация, в принципе, допускает участие государства. Вопрос в том, куда конкретно. Самое главное, на что надо тратить, это на создание инфраструктуры инновационного бизнеса. Я слышала, что есть идея, и она уже продвинута в части создания государственного венчурного фонда для поддержки привлечения частного бизнеса к финансированию инновационных проектов. Это мне больше нравится. Но, в принципе, размеры этого фонда, 180 миллиардов по нашему нынешнему положению, это немного.
Считает Евгений Ясин. Темпы роста цен на жилье в России будут снижаться до конца года, заявил руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Круглик. Однако с декабря, как только граждане начнут получать новогодние выплаты и вкладывать их в недвижимость, рост цен вновь ускорится. За последние полгода, сообщил Круглик, во всех крупных городах страны жилье подорожало в среднем на 30%. Мировые цены на нефть сегодня снизились после очередных рекордных уровней, отмеченных накануне. Главной причиной вчерашнего роста цен почти на 3% стало заявление британской BP, второй в мире нефтегазовой компании, о приостановке поставок нефти в США с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Поставки сократятся на 400 тысяч баррелей в день, это примерно 2,5% общего потребления нефти в США, включая импорт. Во вторник на биржах Азии и Европы цены на нефть снизились примерно на 0,5%. Операторы сотовой связи до 10 августа должны обосновать повышение тарифов. С этим требованием обратилась к участникам рынка Федеральная антимонопольная служба. С 4 по 21 августа в России происходит поэтапное введение платы за соединение, размер которой, в зависимости от региона, колеблется в пределах 30-50 копеек без НДС. Решение о пересмотре тарифов операторами мобильной связи было принято после отмены платы за входящие звонки. Аналитик исследовательской компании AC&M Consulting Александр Шатиков считает, что повышение тарифов серьезно не изменит ситуацию на рынке, а антимонопольная служба получит аргументированный ответ на свой запрос.
В любом случае, какое-то изменение тарифных планов должно было произойти просто из-за того, что поменялись правила игры. Платы за соединение или повышение стоимости первой минуты вполне могли бы и не вводиться в случае, если у операторов было бы больше информации о том, как будет развиваться ситуация. Скорее всего, это просто некоторая такая заградительная предупредительная мера. И вполне возможно, что что-то дальше еще поменяется, и постепенно тарифы придут приблизительно, ну, не к тем же уровням, которые были раньше, но все равно конкуренция заставит что-то в этой области изменить.
Александр, а как, на ваш взгляд, скажется вот это вот введение платы за соединение, изменение тарифных планов в целом на рынке?
Сейчас в России очень высокий уровень проникновения. Большая часть людей, которые хотели купить мобильный телефон, они это уже сделали. Как показывают наши исследования, в принципе, люди тратят на мобильную связь столько, сколько они могут потратить. И это не совсем напрямую привязано к тому, как повышается тариф там, или понижается. Просто если человек может платить, допустим, $20 в месяц, он, как правило, столько и платит. Даже если тарифы понижаются, он просто начинает больше говорить.
Федеральная антимонопольная служба выразила сомнение относительно законности введения платы за соединение. И вот все сотовые операторы, которые ее ввели, до 10 августа должны обосновать повышение тарифов.
Ну, я думаю, что операторы вполне могут обосновать, насколько адекватно это вмешательство ФАС. Ну, я думаю, что вследствие такой большой шумихи вокруг этого вопроса ФАС просто у нас не могла его не заметить и попытаться как-то в этой ситуации поучаствовать. Но мне кажется, что позиция операторов более-менее оправданная.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Александр Шатиков. Европейские авиакомпании призвали Еврокомиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном еврокомиссарам, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на завтра 26.73. Курс евро на сегодня 34.36, на завтра 34.29. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Михаил Соленков. И завершит в второй информационный час программы «Время свободы», вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число штатов позволяет своим гражданам пользоваться оружием для самозащиты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Штраф в $195 000 и запрет занимать руководящие должности в акционерных компаниях. Такое наказание за попытку скрыть информацию о продаже акций определила Марти Стюарт, одной из ведущих американских предпринимательниц, Федеральная комиссия по контролю за ценными бумагами. Прежде Стюарт отсидела 5 месяцев в тюрьме за дачу ложных показаний агентам ФБР, расследовавшим это дело. Неприятности с законом американской королевы уюта, создавшей один из самых популярных в домашнем хозяйстве брендов, начались несколько лет назад, после того, как она продала принадлежавшие ей акции одной из медицинских компаний. На следующий день курс акций упал, и Стюарт обвинили в уголовном деянии, в том, что она воспользовалась служебной информацией, чтобы избавиться от неудачных инвестиций. Стюарт не признала вины, но предпочла не оспаривать вердикт присяжных. Отсидев в тюрьме и выразив готовность уплатить штраф, бывшая осужденная Марта Стюарт досрочно вернулась в ряды первых предпринимателей Америки. Товары, основанные ею компанией, популярны как никогда. Ее новое телевизионное шоу среди привлекающих наибольший интерес телезрителя. Том Круз, с восторгом рассказывавший о том, как он и его невеста Кэти Холмс наблюдали за развитием в ее утробе зачатого ими ребенка с помощью ультразвуковой машины, специально приобретенной с этой целью, возможно, оказал сомнительную услугу своему ребенку. Ультразвуковое сканирование зародыша может нарушить нормальное развитие мозга. По крайней мере, так происходит с мышами. Таков вывод обширного исследования, проведенного американскими учеными. Ультразвук, как выясняется, препятствует процессу так называемой миграции нейронов, которая обеспечивает нормальное развитие функций мозга. Сканирование плода стало популярной в последние десятилетия процедурой, производимой и в медицинских целях, и для удовлетворения любопытства родителей. Между тем, многие эксперты не уверены в ее безопасности. С новыми данными в руках американские медики призывают родителей не злоупотреблять ультразвуковыми исследованиями и прибегать к ним только в случае медицинской необходимости. Огнем на нападение позволили отвечать своим гражданам законодатели 15 штатов. К такой самозащите американцы теперь могут прибегнуть даже в общественных местах. В то время как сторонники этой меры говорят, что она поможет предотвратить преступление, ее критики опасаются, что она приведет к росту убийств. Мой коллега Владимир Морозов, купив дом в деревне, завел, как и все его новые соседи, оружие. Владимир, зачем? Кстати, пистолетом вы обзавелись?
Нет, Юра, все мое оружие охотничье. Револьвера нет, я не полицейский и не сыщик. Но есть люди, которых, скажем, ограбили, и они чувствуют себя спокойнее при оружии. Теперь в 15 штатах этим оружием можно более свободно пользоваться для самозащиты. Жертве ограбления раньше полагалось сначала попробовать убежать или иным способом избежать конфликта. Теперь можно сразу стрелять в нападающего. В США на 100 тысяч населения убивают из пистолетов гораздо больше людей, чем в других странах. Есть прямая связь между количеством оружия на улицах и числом людей, убитых этим оружием. Так думают сотрудники и сторонники центра Брэди, которые добиваются более жесткого контроля за продажей оружия и его использованием. Центр назван в честь Джима Брэди, который был пресс-секретарем Рональда Рейгана и в 1981 году во время покушения на президента получил ранение и стал инвалидом. Но немало людей, особенно в провинции, которые против какого-либо контроля. Сталкиваешься с самыми разными людьми. Психопаты и преступники могут быть вооружены. Если такой ворвется в ваш дом, надо защищать семью. Если у вас есть оружие, вы стреляете. В этом нет ничего плохого. Так считают члены Национальной ассоциации любителей стрелкового оружия. Закон, расширяющий право использования оружия для самозащиты, первым принял штат Флорида. И в его аэропортах тут же появились противники закона, которые раздавали прилетающим листовки с предупреждением: «Не вздумайте ссориться и даже спорить с жителем Флориды. Он может быть вооружен». Это политический театр. И он направлен против губернатора Флориды. Губернатор на всех перекрестках кричит, что Флорида — это земной рай. Но он же разрешает жителям штата носить при себе оружие. Зачем в раю оружие? Недавний судебный процесс показал, что оно может пригодиться. На основании нового закона оправдана 23-летняя проститутка Жаклин Галлас. Ее постоянный клиент Фрэнк Лабиенто, который был на 50 лет старше Жаклин, заявил, что убьет ее и сам застрелится. Он уже приготовил и посмертную записку. Но она смогла отобрать у него револьвер и застрелила клиента.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы. Победители передачи «Политзавод» будут включены в списки «Единой России» на региональных выборах. Подробный рассказ на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15.